Глава 26. Марк сам не заметил, как задремал. Впрочем, это было неудивительно, если вспомнить, где и как он провел последние сутки. После того, как Лера уехала с озера, он еще некоторое время сидел на снегу, то и дело прикладываясь к бутылке виски. Он хотел бы сказать, что именно там, сидя на берегу замерзшего озера и глядя на голубовато-серый в лунном свете лед, он вдруг понял, насколько ему важны жена и дочь. Но на самом деле все было гораздо прозаичнее и бестолковее. Он чувствовал только холод, от которого немели ноги, и со злостью думал о том, что если он все же их отморозит, то их отрежут к чертовой матери. И ни капли жаль ему не будет. А еще обиду на Риту за ее слова, на Леру за то, что не осталось с ним, на мир за то, что он постоянно меняется. Однако здравый смысл все же взял верх над этими чувствами, уже такими непозволительными в его возрасте. Окончательно замерзнув, Марк перебрался в машину, завел двигатель, включил печку и уснул. Проснулся через несколько часов, когда часы показывали утро, но еще не рассвело. Затекшей спиной, негнущейся ногой, которую простреливала болью из ружья всякий раз, стоило ему пошевелиться. С сильной головной болью и отвратительным привкусом во рту. Но достаточно трезвым для того, чтобы вернуться в город и продолжить спать в своей студии. Все то время, что Рита бегала с Гретхен по поликлиникам, он безо всяких угрызений совести дрых на диване. Проснулся лишь к обеду. Контрастный душ и чашка крепкого, сводящего зубы кофе привели его в относительный порядок. Марк некоторое время побродил по квартире, размышляя, не заняться ли какой-нибудь из начатых картин, но так и не расчехлил краски. Проходя мимо стола, на котором осталась незаконченная обложка, махнул ее в мусорное ведро. В издательство он больше не пойдет. Он не иллюстратор и точка. Однако с Ритой помириться надо. Ссора ссорой, но не разводиться же на самом деле. Марк заказал на дом ужин из ее любимого ресторана, снабдил все это бутылкой ее любимого вина, сам он на алкоголь все равно смотреть не мог после ночного виски, придумал длинную извинительную речь и поехал за ней домой. Там его ждал неприятный сюрприз в виде недовольно поджавшей губы Веры Никифоровны, которая рассказала ему о том, где Рита и чем она занималась весь день. Гретхен. Его маленькая Гретхен тут же бросилась ему на шею и не желала слезать с рук все то время, что он провел в квартире. Только тогда что-то шевельнулось внутри него, шепча на ухо, что в мире есть кое-что поважнее его обид и амбиций. По дороге в больницу он размышлял, не стоит ли к ужину купить еще и цветов, но так за ними и не заехал. И лишь увидев Риту, идущую по тротуару, он вспомнил о том, что именно важного есть в его жизни. Он давно это понял, но вчера почему-то забыл. Стоя на тротуаре, прижавшись лбом к ее лбу, чувствуя, как она дрожит, видя готовые сорваться с ее ресниц слезы, Марк по-настоящему испугался. Осознание, что он может потерять это важное, накрыло с головой, как лавина, замотало в плотный кокон страха и не желало отпускать, что бы он ни делал. Ужин с вином показался глупым, и едва ли даже дурацкие цветы смогли бы его спасти. Придуманная заранее речь тоже потеряла всякий смысл. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, ни обещал, все казалось мелочным и недостойным прощения. И то, что Рита с готовностью отзывалась на каждое его прикосновение, верила каждому слову и обещанию, заставляло чувствовать себя еще большей свиньей и обещать себе всегда об этом помнить. Когда она наконец уснула, прижавшись к нему обнаженной спиной, Марк продолжал гладить ее по спутавшимся темно-русым волосам, пропуская пряди между пальцев, и рассматривал картины, висящие на стенах. Над барной стойкой кухонного уголка осталась гореть тусклая лампа, ее свет с трудом дотягивался до другого конца большой студии, где стоял диван. Картины просматривались плохо, но Марк и так помнил каждую. Он смотрел на ту, которую почти год писал на озере. Пусть не каждый раз, но очень часто Рита при этом была с ним, молча сидела часами, не мешая ему, и терпеливо дожидаясь, когда он закончит. Марк вдруг понял, что спутал кое-что. Не Рита виновата в том, что он не пишет картины, а он сам. Те 8 лет после аварии он их не писал. И даже в тот год, что работал в магическом салоне Ксении, по которому он сейчас так скучает, тоже не писал. Он писал их 1,5 года после знакомства с Ритой и сам решил, что на них больше не хватает времени. Он может продолжить сейчас, никто ему не мешает, кроме себя самого. Эти мысли, недовольство собой, тихо спящая рядом Рита, неожиданные открытия и тусклый свет лампы в конце концов усыпили его. Проснулся он от почти забытого ощущения чужого взгляда на себе. В первый момент Марк подумал, что на него может смотреть Рита, но почти сразу увидел ее, продолжающую крепко спать на его плече. Она не проснулась даже тогда, когда он пошевелился, аккуратно переложив ее голову на подушку. Он медленно сел, оглядывая комнату. Часы показывали начало 10-го, и за окном была уже ночь. Небо по-прежнему укрывали плотные тучи, заглядывающие в окна последних этажей и не пропускающие лунный свет к земле. В полумраке комнаты ему удалось заметить темную фигуру у выхода в коридор. Точнее, ему показалось, что фигур несколько, как минимум 2. Дверь находилась в небольшом углублении, скрытом от света лампы, и Марку казалось, что сгусток тьмы там едва заметно шевелится, а глаза различали 2 фигуры. Кому он опять понадобился? Стоило снова приоткрыть дверь в мир мертвых, как они начали ходить к нему, как к себе домой? «Эй!» — негромко позвал он, однако Рита все равно зашевелилась. «Марк?» — сонно спросила она. «С кем ты разговариваешь?» «Здесь кто-то есть». Рита осторожно села, зябко кутаясь в одеяло, хотя в комнате было достаточно тепло, и повернулась к двери, проследив за его взглядом. «Кто?» — напряженно спросила она, вглядываясь в спокойную и безмятежную для ее глаз темноту. «Не знаю. Не вижу. Эй, выходите!» — громче позвал Марк. Призрака действительно оказалось 2. Они качнулись вперед, выходя на полоску света, падающего от лампы над столом. Марк узнал их сразу. Когда-то он довольно часто звал их, не стесняясь нарушать покой давно погибшей пары, которая так и не ушла окончательно в небытие. Он выспрашивал у них ответы на свои вопросы, бессовестно пользовался знаниями, которые они давали ему. Потом они приходили сами, то ли в отместку за то, что потревожил их, то ли чтобы убедиться, что он не причинит вреда самому дорогому человеку, которого они оставили в этом мире. Что они делают здесь сейчас? Они не появлялись уже давно, 2-2,5 года. Марк не знал, почему они ушли, но ему хотелось надеяться, что они перестали беспокоиться за дочь, любовь к которой держала их в этом мире. Рита заметила его взметнувшиеся вверх брови. «Марк, кто там? Кого ты видишь?» «Это...» Он подался чуть вперед, чтобы убедиться, что зрение его не обмануло, поскольку призраки казались размытыми силуэтами, плохо видимыми в темной комнате. «Твои родители». «Мои родители?» Рита снова испуганно посмотрела в центр комнаты, куда смотрел он сам, и даже натянула повыше одеяло. «Они уже очень давно не приходили», — медленно и тихо произнес Марк, не сводя взгляда с 2 призраков, печально покачивающихся в желтом пятне света. «Я думал, они перестали волноваться за тебя. У тебя теперь есть не только бабушка, но и я, дочь». Он неловко улыбнулся, вспоминая вчерашнюю ссору. «Что, если они пришли из-за неё?» «И поэтому они ушли туда, где полагается быть умершим душам». Рита посмотрела на него и снова повернулась к пустой комнате. «Что они хотят?» Марк едва заметно покачал головой. Не было похоже, чтобы призраки хотели что-то сказать, но они определенно были встревожены. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Почему вы здесь?» Отец Риты, фигура которого уже начала расплываться по сравнению с тем, когда Марк видел его в последний раз, что означало уход в небытие, подплыл чуть ближе, и Марк явственно услышал слова. «Домой. Быстрее. Позвони бабушке. Внезапно велел он, и Рита не сразу поняла, что он сказал это ей. Она торопливо потянулась к телефону, вызвала из памяти бабушкин номер, все еще ничего не понимая. «В чем дело?» — спросила она, слушая длинные гудки в трубке. «Что они говорят?» Марк лишь покачал головой. «Ничего», — соврал он, — «просто мне кажется, что они пришли не просто так. Я хочу убедиться, что дома все хорошо. Они выглядят взволнованными». Теперь взволнованной выглядела и Рита. Она не берет трубку. Может быть, не слышит? Набери домашний. Рита быстро набрала номер стационарного телефона, но после третьего гудка включился автоответчик. «Тоже нет». Марк торопливо слез с дивана и принялся натягивать на себя валяющуюся на полу одежду. Рита последовала его примеру, правильно понимая, что им нужно срочно ехать домой. «Она обманула нас», — проворчал Марк, пытаясь натянуть джинсы на поврежденную ногу, которая сегодня болела особенно сильно и никак не желала нормально сгибаться. «Кто?» «Лиза, или как ее там?» «Встретила она тебя в Вене. Как же! Вокруг с разной периодичностью умирают люди. Она давно могла тебя встретить. Я ее впервые увидел, когда ты спасла меня во время аварии. Она тоже тебя тогда видела, ведь ты прошла между нами. Но нет, она явилась именно сейчас». Марк замолчал, но Рита и сама догадалась, что он имеет в виду. Не следовало оставлять бабушку одну с маленьким ребенком. В ее возрасте уже тяжело уследить за непоседливой ягозой. То и дело поднимается давление, барахлит сердце. Что если нагрузка оказалась слишком тяжелой? Пока они ехали, летели домой, Рита кусала губы, постоянно набирая номер бабушки. Даже если она не может поднять трубку, почему ее не поднимает Соня? Пусть она не говорит, но ведь звонок она слышит. Рита очень волновалась за бабушку, но при этом испытывала стыдное желание, чтобы что-то случилось, если уж обязательно должно случиться, с ней, а не с Соней. Мысль о том, что в беду попала дочь, доводила ее до паники. Она никогда себе не простит того, что поддалась на уговоры Марка, и желание побыть с ним вдвоем пересилило ответственность за маленького ребенка. Окна бабушкиной квартиры выходили на другую сторону, поэтому они не знали, горит ли там свет. Но ни во дворе, ни в парадной, ни на этаже ничего не вызывало тревогу. Все соседи давно разошлись по домам, и даже собачники уже выгулили своих питомцев. Дом готовился погрузиться в спокойный зимний сон. Когда Марк открыл дверь, Рита первой влетела в квартиру. «Ба!» Позвала она, не думая о том, что может перепугать ее, если они ошиблись, и бабушка с Соней уже спят. «Бабуля! Соня!» На ее призыв никто не отозвался. Когда она замолчала, стало понятно, что в квартире стоит полная тишина. Они быстро проверили все комнаты, заглянули на кухню и в ванную. Марк даже вышел на балкон, но никого не обнаружили. Кровати были еще заправлены, а на столе на кухне в чашке с медвежонком Тедди остался недопитый какао Сони, который она всегда пила перед сном. Увидев кружку, Рита остановилась как вкопанная и прижала ладони к щекам. Ей вдруг стало так страшно, что она не могла сдвинуться с места. Почему-то ей показалось, что ей больше никогда не увидеть дочь, не подержать ее на руках, не заглянуть в карие глаза и не ощутить тепло маленького тела. «Мы найдем их», — услышала она рядом уверенный голос Марка, хотя точно знала, что он этой уверенности не испытывает. «Слышишь, Рита, мы их найдем». Она не видела, что он делает. Все смотрела и смотрела на эту чашку, и лишь несколько секунд спустя снова услышала его голос. Марк звал ее родителей, требовательно, настойчиво. Это была уже не просьба, а приказ. Наверное, хотел спросить у них, что здесь произошло и куда делись бабушка с Соней. Рита не знала, удалось ему связаться с ними или нет, потому что буквально минуту спустя раздался стук во входную дверь. Прежде чем она успела осознать этот стук, Марк уже был в прихожей. На пороге обнаружилась взволнованная соседка. Та самая, которая любила поскандалить и распустить кучу ненужных слухов, которая придумывала небылицы про Марка и демонстративно крестилась каждый раз, когда он проходил мимо. Сейчас она выглядела встревоженной и искренне обеспокоенной. «Ох, наконец-то вы приехали!» — всплеснула руками она, увидев их. «Мобильного телефона вашего я не знаю, а девочка ж ваша не говорит». «Где она?» — перебила ее Рита. «Что случилось?» — добавил Марк. «Она постучала ко мне около часа назад», — принялась рассказывать соседка. «Плакала и показывала на дверь вашей квартиры. Я побежала к вам, а там Вера Никифоровна на диване. За сердце держится, сказать ничего не может. Я скорую вызвала. Забрали ее, сказали инфаркт. Девочку я к себе забрала». Рита уже не слушала. В два шага, преодолев расстояние до соседской двери, она без приглашения вбежала в квартиру. Соня, живая и здоровая Соня, обнаружилась на диване. Она лежала рядом с огромной овчаркой, положив голову на коричневый живот, и сладко спала. Большой тяжелый плед укрывал ее сверху, одним концом спустившись на пол. Собака посмотрела на вошедшую Риту несчастными глазами, в которых читалась тайная надежда на то, что ребенка сейчас заберут, и она сможет, наконец, пошевелиться. Рита задержалась на мгновение, ухватившись рукой за дверной косяк, чтобы устоять на ослабевших ногах, а затем бросилась к дивану и прижала к себе Соню. Хотя бы с ней все хорошо. Девочка открыла глаза и, увидев ее, крепко обняла за шею. Собака тут же встала и спрыгнула на пол, считая свой долг выполненным. Рита взяла Соню на руки и вместе с ней поднялась. «Все хорошо, малышка», — прошептала она, гладя ее по волосам. Маленькие пальчики так крепко вцепились в ее шею, что причиняли боль. «Мама с тобой». Соня протянула к нему одну руку, второй продолжая цепляться за Риту, и несколько секунд им пришлось потратить на взаимные объятия. «Нужно поехать в больницу», — наконец прошептала Рита, стараясь говорить спокойно и не испугать Соню, но та все равно еще крепче обняла ее и замотала головой. «Вести с собой Гретхен — не лучший вариант», — так же тихо и спокойно ответил Марк. «Давай сначала отвезем ее к моим родителям, а потом в больницу». Рита взглянула на настенные часы, показывающие уже половину одиннадцатого. Ни в какую больницу их не пустят в такое время. «Куда ее увезли?» — спросила она у соседки. «В Петровскую, сказали». Но хоть в этом повезло. Дежурила ее больница, а значит, как минимум она сможет увидеть бабушку уже сегодня. Рита вновь посмотрела на Марка. «Отвези ее сам, а я поеду в больницу». «Рита, Марк, пожалуйста, я хочу увидеть бабушку». Ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Возьми такси», — велел он, забирая у нее Соню. «Я отвезу Гретхен и сразу же приеду к тебе. Хорошо?» Рита не стала возражать. Убедившись, что с Соней все в порядке, ей теперь нужно было во что бы то ни стало увидеть бабушку. По пустой ночной дороге короткое расстояние такси преодолело очень быстро. Еще не было 11, как Рита уже входила в сонные коридоры, приготовившиеся ко сну больницы. Бабушку, как она и думала, отвезли в реанимацию, однако к ней ее неожиданно не пустили. Врач, дежуривший в эту ночь, вышел к ней в коридор. «Состояние Веры Никифоровны тяжелое, но надежда есть», — заверил он. «Кардиограмма и УЗИ показывают обширный инфаркт миокарда, однако нам удалось стабилизировать ее. Главное — пережить эту ночь. Мы делаем все возможное». «Можно мне увидеть ее? – попросила Рита. «К сожалению, в реанимацию нельзя», — покачал головой врач. «А как же распоряжение министерства пускать родственников? Я сама врач. Я работаю здесь же, в неврологии, на втором этаже». Она видела, что врач не узнает ее. Она тоже его не помнила. Возможно, он пришел позже, или они почти не пересекались, когда она работала. «Гронская Маргарита Александровна», — напомнила она. «Я сейчас в декретном отпуске, но уже в январе выхожу». «Маргарита Александровна», — перебил ее реаниматолог. «В таком случае вы сами должны понимать, что вашей бабушке нужен покой и никаких волнений». Что-то в его тоне показалось Рите странным. волнении?» — переспросила она. «Чем я могу взволновать ее?» Врач заметно нервничал, не желая говорить правду. Сунул руку в карман, вытащил пачку сигарет, посмотрел на нее и спрятал обратно. Он мог бы просто уйти, закончив разговор, но так и не сделал этого. «Пожалуйста», — попросила Рита, — «что вы скрываете?» Он глубоко вздохнул, бросил на нее быстрый взгляд и признался. «Когда вашу бабушку привезли, она просила только об одном, чтобы к ней не пускали Риту. Я же так понимаю, Рита, это вы?» Она ошарашенно кивнула. «Я не знаю, что у вас произошло и почему ваша бабушка не хочет вас видеть, но меня в первую очередь волнует состояние пациента. Вы должны понимать, раз сами врач. И если встреча с вами грозит осложнением, я не допущу, чтобы вы к ней прошли». Рита снова кивнула, чувствуя, как кружится голова, а к горлу подступает ком. Она пробормотала какие-то извинения, отошла в сторону и села на диван в холле. Почему бабушка велела не пускать ее? В чем таком она провинилась? Ответ пришел быстро и заставил вспотеть ладони. Бабушка боялась, что Рита вылечит ее. Марк то и дело поглядывал в зеркало заднего вида на Гретхен, сидящую в автокресле за его спиной. Девочка уже окончательно успокоилась, перестала плакать и с интересом рассматривала празднично украшенный город, проплывающий за окном. Отчасти Марк даже позавидовал детской психике, которая так легко забывает неприятности. Сам он понимал, что в этот Новый год им, скорее всего, будет уже не до праздника. Только бы с Верой Никифоровной все обошлось. Он знал, как много она значит для Риты, да и сам успел искренне полюбить старушку. Частный сектор, в котором жили родители, выглядел пустым и сонным. В некоторых домах уже не светились окна, горела только иллюминация на крышах и заборах. Марк свернул к родительскому дому, с удивлением отмечая, что в нем света тоже нет. Франц и Белль улетели домой утренним рейсом, но родители должны были быть дома, и еще слишком рано, чтобы они легли спать. Мама никогда не ложилась раньше полуночи, а отец и вовсе порой засиживался в кабинете до 3 утра. Только сейчас Марк подумал, что следовало предварительно позвонить. Все случилось так быстро, что такая простая вещь, как телефонный звонок, даже не пришла ему в голову. Он въехал во двор, остановил машину и вытащил Гретхен. Конечно же, он не оставит ребенка одного, но, может быть, родители все-таки дома, просто в другой части большого особняка, окна которой не выходят во двор. Отец мог быть в ванной, а мама читать в спальне. Марк позвонил в дверь и тут же услышал торопливые шаги в коридоре. Мама появилась на пороге в строгой стильной одежде, с макияжем и элегантной прической, как будто недавно откуда-то вернулась. «Марк?» — чуть удивленно приподняла брови она. «Что-то случилось?» «Вера Никифоровна в больнице», — без предисловий сообщил он, покосившись при этом на Гретхен. Как бы не напугать. Но девочка, хоть и сжимала его шею чуть крепче, чем обычно, выглядела спокойной. «Рита поехала к ней. Ты присмотришь за Гретхен, пока мы будем там?» «Ну, конечно», — кивнула Елизавета Дмитриевна, протягивая руки к девочке. Однако та, всегда хорошо относившаяся к бабушке, неожиданно крепче прижалась к Марку. То ли еще не простила ему отсутствие сегодня, то ли испугалась произошедшего с Верой Никифоровной. Он погладил ее по голове и заглянул в большие карие глаза. «Котёнок, мне надо уехать», — самым мягким тоном, на какой только был способен, — сказал он. «Но мы с мамой уже завтра утром заберем тебя. Пожалуйста, побудь пока с бабушкой». «Обещаю, милая, нам будет весело», — улыбнулась Елизавета Дмитриевна. Гретхен посмотрела на нее, затем снова повернулась к Марку, как будто хотела что-то сказать, но потом протянула руки к бабушке, позволяя взять себя. Елизавета Дмитриевна приняла ее, и Марк, дотронувшись нечаянно до материнской ладони, понял, что не так уж ошибся, полагая, что она только что вернулась. Руки были ледяными. Елизавета Дмитриевна поцеловала Гретхен в лоб и улыбнулась Марку. «Езжай в больницу и ни о чем не беспокойся. За девочкой я присмотрю». Марк еще раз поблагодарил ее и вернулся в машину. Тревога от чего-то возросла, поэтому один, без ребенка на заднем сиденье, он позволил себе немного нарушить скорость и добрался до больницы гораздо быстрее, чем рассчитывал. Рита встречала его в холле первого этажа, поскольку в это время его просто-напросто не пустили бы дальше поста охраны. «Как она?» — первым делом спросил он. «Не знаю». Он видел, что Рита едва сдерживает слезы. «Врач говорит, состояние тяжелое, но уже стабильное. Меня к ней не пускают». «Почему? Ты же сама врач в этой больнице. Неужели коллегам не могут сделать поблажку?» Рита подняла на него взгляд, и Марк понял все раньше, чем она успела озвучить. «Бабушка запретила пускать меня». Он обнял ее, крепко прижимая к себе, а потом предложил. «Давай я попробую к ней пробиться. Думаю, мне она не будет запрещать заходить». Рита не стала возражать. Пусть она не могла увидеть Веру Никифоровну сама, но думала, что ей станет легче, если увидит Марк. Дежурный врач был недоволен таким поздним посетителем, но отказать коллеге хотя бы в этом не смог. Марку даже показалось, что он испытывает неловкость за то, что не пустил саму Риту. «Только аккуратно», — велел он, проводя Марка по длинному, хорошо освещенному коридору реанимации, где даже в такой поздний час не прекращалась жизнь. Из палаты в палату сновали озабоченные врачи, о чем-то переговаривались в коридоре медсестры. Краем уха Марк уловил упоминание о смерти Карпова, но в данный момент ему было плевать на него. «Ей сейчас противопоказаны любые, даже минимальные волнения». Марк заверил врача, что волнений он не доставит, хотя на самом деле ему хотелось схватить Веру Никифоровну за шиворот и хорошенько встряхнуть, а потом поинтересоваться, почему она не сказала Рите имя своей бабки. Умом он понимал, что Лиза не дала бы связаться с ней, даже если бы они с самого начала знали ее имя. Но ум сейчас слабо ему повиновался. Слишком много всего произошло в последние сутки. Вера Никифоровна лежала в большом боксе одна, вторая кровать оказалась пуста. Подобные помещения, чистые, светлые, напичканные настолько крутой техникой, что ей могла бы позавидовать космическая станция, зато не имеющая ничего лишнего, ни одной мелкой детали, создающей уют, заставляли Марка вспоминать месяцы, проведенные в таком же помещении, когда он проснулся после аварии. Тревога, которая не отпускала его уже несколько часов, сосредоточилась сейчас где-то в области солнечного сплетения и неприятно щекотала внутренности. К пожилой женщине проводами подсоединялись не меньше десятка мониторов. Тонкая трубка капельницы тянулась к локтевому сгибу. Марк ничего не понимал в многочисленных показаниях, но надеялся, что все не так плохо, раз возле кровати не дежурит медсестра. Сам он, конечно, этого не помнил по причине пребывания в коме, но ему рассказывали, что в первые несколько суток в его боксе постоянно находился кто-то из медперсонала. Не исключено, конечно, что родители выложили за это кругленькую сумму, но все же он считал, что к особо тяжелым больным внимание должно быть повышенным, особенно если эти больные — родственники коллег. Осторожно, почти на цыпочках, стараясь производить как можно меньше шума, он подошел к кровати и коснулся морщинистой руки, лежащей поверх тонкого одеяла. Кожа была теплая, и это внушало надежду, но не притупляло волнение. Вера Никифоровна шевельнулась, повернула к нему голову и приоткрыла глаза. Она выглядела маленькой, бледной и слабой, и сразу становилось понятно, что ей скоро 80. Сейчас уже казалось невероятным, что еще вчера утром эта женщина была полна сил и энергии, встречалась с подружками, репетировала какой-то спектакль. «Как вы себя чувствуете?» — едва слышным шепотом, чтобы не разрушить спокойную атмосферу палаты, спросил Марк. Вместо ответа Вера Никифоровна тревожно посмотрела в сторону входа, и он поспешил ее успокоить. «Рита в холле, не волнуйтесь, она не войдет сюда». Вера Никифоровна заметно расслабилась и прикрыла глаза. Марк несколько долгих секунд смотрел на нее, неосознанно поглаживая руку, которая была гораздо теплее и мягче, чем у его матери, а затем все же спросил: «Почему вы не хотите, чтобы она помогла вам?» Вера Никифоровна распахнула глаза и с укором посмотрела на него. Кислородная маска на лице не позволяла ей говорить, но он и по выражению глаз все понял. «Вы же знаете, как много значите для нее. Она боится потерять вас и не простит себе, если с вами что-то случится, а она не сможет помочь». Голова с россыпью седых волос едва заметно качнулась из стороны в сторону, а какой-то показатель на мониторе вырос с 65 до 80. «Я не пущу ее к вам, не волнуйтесь», — мягко пообещал Марк. «Я люблю ее не меньше, чем вы, и больше всего на свете боюсь потерять, поэтому не дам рисковать собой». «Но почему, Вера Никифоровна, почему вы не позволили ей узнать секрет у вашей бабки? Ведь тогда она могла бы помогать тем, кто ей дорог, без вреда для себя». Он поймал ее взгляд, и внезапная догадка родилась в сознании так быстро, что Марк не успел ее остановить. «Или вы знаете секрет?» В глазах старушки появился испуг и обреченность одновременно. «Ну, конечно же, вы знаете его», — выдохнул Марк. «Ваша бабушка рассказала его своим детям, а они вам. Только никто из вас не стал им пользоваться». «Почему? Почему, Вера Никифоровна?» Она приподняла руку, как будто хотела поднести ее к лицу, но не смогла, и рука упала обратно на одеяло. Марк наклонился к ней сам и слегка отодвинул кислородную маску, чтобы услышать ее голос. «Потому что взять энергию из ничего невозможно», — свистящим шепотом произнесла Вера Никифоровна. «Помогая другим, тратишь себя. Помогая себе, берешь у других. Наш дар — наше проклятие. Я не хотела, чтобы Рита мучилась этим выбором, как когда-то ее отец». Она шумно втянула в себя воздух, и Марк надел маску обратно, одновременно выпрямляясь и глядя на Веру Никифоровну со страхом. «Значит, вот в чем заключается секрет. Чтобы пополнить собственную энергию, потраченную на других, Рита, в свою очередь, сама должна у кого-то ее взять». Лиза говорила, что ее матери это было не нужно, но ее детям, рожденным от мужчины, несущего в себе смерть, стало необходимо. Вера Никифоровна тронула его руку, привлекая к себе внимание и давая понять, что хочет сказать что-то еще. Марк снова наклонился к ней и отодвинул в сторону маску. «Соня», — выдохнула она, — «если я умру, ты должен знать. Только не говори Рите». «Что с ней?» «Я говорила, что не вижу у нее болезней», — Вера Никифоровна тяжело вдохнула. «Но я не вижу ее вообще». Марк нахмурился, не сразу понимая, что она имеет в виду. Он знал, что бабушка Риты видит вокруг каждого человека нечто вроде ауры, и потому, как и где она светится, можно определять болезни. Она как-то упоминала, что его нога за последние 3 года из бордовой стала пылающе-красной, что означало некоторое улучшение. «Вы не видите свечения вокруг нее?» — уточнил он. Вера Никифоровна кивнула. Еще одна догадка, молнией, полыхнувшая в голове, заставила его покачнуться и схватиться рукой за кровать. Она, эта догадка, оказалась страшнее всех остальных. Лизе была нужна вовсе не Вера Никифоровна, иначе она сейчас ошивалась бы где-то здесь. Лизе нужно было кое-что другое. Дар. Дар Риты. Самый главный дар, который только может быть у женщины. Ее ребенок. Как она сказала, смерти нужна определенная душа. Душа, рожденная одновременно от жизни и смерти, добра и зла, света и тени. Может ли он сам считаться смертью, злом и тенью? Возможно, с определенной натяжкой. Как минимум, он был мертв 2 раза, видит мертвых, может вызывать их из небытия, общаться с ними. Да, наверное, он может считаться даже без натяжки. Родителями Лизы были целительница, которой еще не нужно было забирать у других энергию, и черный колдун. Родителями маленькой Гретхен — целительница, которая никогда не забирала у других энергию, и медиум. Она говорила, что видеть ее могут лишь те, кто однажды умирал, и медиумы. Теперь Марк точно знал, что это неправда. Медиумы не могут видеть смерть. Он видит ее, потому что был мертв, а Гретхен даже не медиум. Ксения когда-то была права. Его дар не передается по наследству. Гретхен видит призраков и саму Лизу, потому что она и есть та самая подходящая душа. «Твою мать!» — выдохнул Марк, сорвался с места и торопливо вышел в коридор. Нужно срочно забрать Гретхен, пока Лиза не добралась до нее. Его мать ни о чем не догадывается, может упустить что-то важное. Но, конечно, Марк не думал, что она оставит ее без присмотра в опасности, но Гретхен давно умеет спать сама в комнате. В холл, где ждала его Рита, он вылетел, уже набирая номер матери. Рита тут же поднялась с дивана, а, увидев его озабоченное и перепуганное лицо, замерла. «Марк? Что с бабушкой?» Он приложил телефон к уху и лишь тогда посмотрел на нее. «С ней все в порядке. Выглядит не очень, но держится молодцом. Я уверен, с ней все будет хорошо. Нам нужно забрать...» Он не договорил, а Рита не успела ничего спросить, потому что в этот момент Елизавета Дмитриевна подняла трубку. «Мам, пожалуйста, не оставляй Гретхен одну». Без предисловий выпалил он, чем, конечно же, напугал и запугал ее. «Что?» «Марк, не оставляй Гретхен одну», — повторил он. «Глаз с нее не спускай, пока мы не приедем. Даже в туалет не отлучайся, пожалуйста». «Марк, я не понимаю», — перебила его мама. «Что значит «глаз не спускай»? Гретхен же у вас». Холодный пот выступил на спине. «Что? Маргарита забрала ее рано утром?» «Я...» — он растерянно посмотрел сначала на Риту, а потом почему-то на двери реанимации. «Я же привез ее час назад». «Куда ты ее привез?» Теперь и голос Елизаветы Дмитриевны звучал напряженно. «К вам домой?» Наверное, ему уже стоило сделать над собой очередное усилие и снова догадаться, но мозг как будто специально отказывался это делать. Он видел рядом перепуганные глаза Риты, которая не понимала, что происходит, но и сам мало понимал. «Марк! Нас нет дома, мы с папой на даче у Синицыных». Дальше Марк слушать не стал. Черт побери, она обвела его вокруг пальца, как зеленого юнца. Иван же написал ему: «Ты сам отдашь». И он отдал. Идиот, последний идиот. «Марк, в чем дело?» — вывел его из забытья голос Риты. Он схватил ее за руку и потащил к лестнице. «Идем. Нам срочно нужно домой к родителям».